Тема дня.
Ну и тема дня мы выбрали сегодня — задержание Игоря Мовенко, которого, напомним, в сентябре избили за символику батальона «Азов». И в нашей студии приветствуем правозащитницу и координатора Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник. Здравствуйте.
Добрый день.
Обещали, анонсировали буквально за минуту до захода в студию новость. Рассказывайте.
Новость, ну, в контексте всего того, что происходит в Крыму, наверное, можно ее назвать хорошей и позитивной, потому что на сегодняшний день Игорь Мовенко на свободе, и его отпустили. Вчера вечером из здания ФСБ он вышел и сегодня находится на свободе. Я думаю, что это главная новость в контексте крымских реалий.
Отпустили, вот все совсем не на подписку, не...
На данный момент известно, что подписка о невыезде ему не вручалась, по крайней мере, он таких не подписывал документов. С него брали определенные пояснения. Как будет развиваться дальше ситуация, пока даже сам Игорь не знает, потому что, да, ему вменяли некоторые посты в социальных сетях или комментариях, однако все это было невнятно и непонятно. Он даже на сегодняшний день не может понять, есть уголовное дело или нет уголовного дела. Однако точно подтверждено, что и документы, которые могут подтвердить хоть что-то, это то, что был обыск и было изъятие его техники. То есть в любом случае какие-то процессуальные действия дальше будут совершаться. Мы, конечно, надеемся, что никакого уголовного дела не откроют и семью Мовенко оставят в покое. Но, как показывает практика, в принципе, когда ФСБ хочет, они могут накопать все, что угодно, и инкриминировать все, что угодно, и фальсифицировать доказательства. Поэтому чем эта история закончится, пока не ясно. Известно то, что... Более подробную информацию можно будет понять только тогда, когда вызовут Игоря Мовенко к следователю, если это случится. Тогда вместе со своим адвокатом они уже смогут понять, что за статья и так далее. Пока разговор был только об определенных его комментариях в социальных сетях.
Давайте, может быть, послушаем сюжет, который вчера записали, собственно, разговор с Валентиной Мовенко, которая рассказала, как происходило это задержание и как она узнала у мужа, что к нему применялась сила.
Українця Ігора Мовенко, який у вересні був побитий за українську символіку на його велосипеді, 16 грудня затримала ФСБ. Як повідомила кримській правозахисній групі, дружина Мовенко Валентина, її чоловіка затримали на роботі у Севастополі та вилучили робочий комп'ютер. Потім силовики привезли Ігоря Мовенко додому, розповідає Валентина.
Вони відкрили двері нашим ключом, вони прийшли в составі 7 чоловік і 2 понятих. Вместе с Игорем они изъяли ноутбук, они изъяли системный блок компьютера. Вот. Что, они забрали две симки и один стартовый пакет, ну, киевстаровские симки и от стартового пакета обложку, вот, МТС-овского. И забрали доступ на интернет-банкинг Игоря. Ну, все.
За її словами, їм зачитали постанову суду на проведення обшуку, але на руки копію не дали. Валентина Мовенко розповіла, що їй забороняли спілкуватися з чоловіком, але Ігор встиг сказати їй, що його побили, погрожували помістити в СІЗО, якщо він не зізнається в екстремізмі.
Ну, я його спросила, куди? Ну, як ми з шепотом розмовляли в присутствии всіх цих людей. Тобто у нього на лице, да, на носу видно, що у нього то ли його, коли наручниками сковували, придавили сильно. Тебя били? Он говорит, да.
Крім того, жінка розповіла, що співробітники ФСБ проводили відеозйомку в квартирі Мовенко.
Ну, вони ходили, розсередотачувались по квартирі, в общем-то, я їх, ну, в общем, ходила за ними, ну, як могла, їх собирала. Очень їх порадували, то, що у нас є, ну, флаги вдома таке. Ну, нічого вони це не описували, ну, відеозйомку провели.
Співробітники ФСБ сказали жінці, що відвозять її чоловіка в Севастопольський відділ ФСБ. За їхніми словами, якщо він сам не визнає свою провину, то суд обере запобіжний захід – утримання під вартою. А якщо визнає, то буде підписка про невиїзд або домашній арешт. Нагадаємо, в вересні цього року в Севастополі Ігоря Мовенка жорстоко побили за розміщену на велосипедній рамі символіку батальйону «Азов». Людина, яка напала на Ігоря Мовенко, назвалася поліцейським, але посвідчення не показувала. Після побиття поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення відносно самого Мовенко. Саме його, а не нападників, звинуватили в публічному демонструванні на нацистської атрибутики та символіки. Пізніше так званий райсуд Севастополя оштрафував кримчанина на 2000 рублів. Ігор Мовенко направив заяви про напад на нього в поліцію, прокуратуру і слідчий комітет. Він попросив порушити кримінальну справу за фактом завданих йому тілесних ушкоджень, але кримінальну справу так і не відкрили. Тетяна Курманова, Олена Лисенко для Громадського радіо.
Вот я помню, что меня больше всего поразило в этой истории, что человека избили, оштрафовали, и наказали не, да, не человека, который его избил, причем при большом количестве свидетелей, а самого потерпевшего, по сути.
Да, верно. Все, что происходило тогда, еще в сентябре, это было очень показательным. И более того, даже до сегодняшнего дня дело уголовное так и не было открыто, хотя и Игорь, и его адвокат неоднократно пытались предпринять все действия, чтобы это дело открыто. Это показывает реальное отношение к тем людям, которые, скажем так, не той позиции, которой бы хотелось де-факто властям. Поэтому, то есть, за атрибутику, пожалуйста, сразу же, буквально там за пару дней направили дело в суд. А что касается реальных подтверждений, видеосъемка, свидетели есть, да, более того, не составляет, в принципе, сложности определить лицо, которое нанесло эти повреждения, тот, который называл себя полицейским, но ничего этого не сделано. Это показывает о том, что система, скажем так, основанная на де-факто российском законодательстве, которое там, она служит совершенно для других целей. Не для правоохранительных, как декларируется, да, а реально для того, чтобы удерживать власть, преследовать несогласных и так далее. То есть это избирательное применение этих норм российского законодательства.
Напомню, что в программе «Киев-Донбасс» Ольга Скрипник, правозащитница и координатор Крымской правозащитной группы. Оль, а расскажите, известно что-то о вот этих 5 задержанных, точнее, как нам сообщали, что это известно как минимум о 5 задержанных с украинскими паспортами на рынке привоз в Симферополе?
Да, мы слышали об этой информации. Я знаю, что коллеги из других организаций пытаются проверить эту информацию. У нас нет такой, да, достоверной информации, чтобы можно было ответить на этот вопрос. Знаю, что такие рейды, в принципе, не первый раз происходят. В принципе, если говорить о рынках или таких местах, где, да, много людей работают, то такие рейды часто проводятся, скажем так, по двум признакам. Первый — это так называемая неславянская внешность, и чаще всего страдают от таких рейдов крымские татары. А второй рейд, да, — это выявление людей, которые работают как, ну, формулировка с нарушением миграционного законодательства России. В первую очередь как раз-таки выявляются те люди, которые не оформлены в связи с тем, что они украинские граждане и не имеют, не брали, не хотели российских паспортов или, допустим, патентов на работу.
И я хотела все-таки, наверное, спросить о Владимире Балухе. У нас как раз вот в эфире и с Ириной Ромалийской, он последним, кому дал из журналистов в Украине интервью, через неделю его задержали. И вот я знаю, что вы следите за этим делом активно, помогаете Владимиру, как у него сейчас дела обстоят.
Да, действительно, это дело для нас тоже, так скажем так, эмоционально по нам ударило.
Напомню просто тем, кто, возможно, не идентифицирует его по имени и фамилии. Владимир Балух — это активист, который вывесил на своем доме табличку «Улица Героев Небесной Сотни». Это также тот человек, над домом которым развивался украинский флаг все это время оккупации полуострова.
И как раз именно этот украинский флаг пытались снять под видом обысков, и неоднократно эти обыски у него проводились еще в апреле 2015 года. Тогда его забрали на 10 суток, причем его избили. Били, посадили под административный арест и лишили возможности зафиксировать это избиение. И пока он сидел под админарестом, сразу же открыли уголовное дело за неповиновение сотруднику полиции. Но если все эти обыски посмотреть, как они проходили, вся их причина была лишь одна. Изымался украинский флаг. И каждый раз Володя выходил и снова вешал этот украинский флаг. И вот уже 29 ноября он вывесил помимо украинского флага, который все 2 года постоянно над его крышей, еще и табличку в улице Героев в Небесную Сотню.
И это уже не стерпели.
Да, сразу же сельский голова не стерпел это. Вот. И тут уже подключилась ФСБ. Вот что важно, что в отличие от предыдущих преследований, где в основном только местная де-факто власть участвовала, то здесь подключилась ФСБ, и сразу видны такие грубые методы ФСБ подкинуть, сфальсифицировать, сфабриковать, сразу посадить. Вчера как раз юрист Юрий Гришин говорил о том, что вообще действия судьи, а это Абеляшев Александр Витальевич, бывший украинский судья, как и многие другие, также здесь проходит по уголовному делу государственная измена, да, 111-я статья. И вот этот Абеляшев, судебная, запись судебного заседания, там можно послушать, как судья ничего не предпринимает для того, чтобы вообще выяснить, насколько законно вообще было проведение этого обыска, где вообще основания для того, чтобы считать, что у Владимира якобы были какие-то патроны. Вся роль судьи свелась к тому, что ему нужно было просто закрыть Владимира Балуха, просто избрать меру пресечения в виде ареста. Что он и сделал. Ничего не изучалось, никаких аргументов защиты не было принято во внимание, что у него очень старенькая мама, которой нужен постоянный уход, что у Владимира есть есть возможность себя кормить и так далее. То есть масса есть моментов, которые четко указывают и говорят, что есть основания оставить его на свободе. Например, дать подписку о невыезде. Но нет, судья, у него явно есть четкий заказ, что Володю нужно закрыть. И после 14 числа, когда ему вынесли обвинение уже по статье 222, это хранение боеприпасов и распространение, его перевезли в СИЗО.
Это единственная статья, которая
обвиняется? Да, по крайней мере, то обвинение, которое ему было озвучено при адвокате 14 числа рано утром, это была часть первая статьи 222. Других статей там не было. После этого его перевезли в СИЗО Симферополя, и сейчас он находится там. Помощь, конечно, нужна семье и нужна и самому Володе. Это поддержка, в первую очередь, да, оттуда, из Крыма. Это передачи в СИЗО, которые можно делать. И мы как раз просили людей, кто знает Володю или кто просто неравнодушен к этой ситуации, передавать эти передачи. Это можно делать. Это никаких рисков для людей после этого не будет. Тем более известно, что он там находится. Есть перечень продуктов, которые можно туда переправлять.
Ну, напоминаю, что это традиционно, в общем-то, как для всех задержанных в России или в Крыму. Они ждут помощи от украинцев, которые... Это, наверное, в первую очередь является все-таки такой психологической и моральной поддержкой.
Однозначно. И потому что в первую очередь люди, которые попадают, да, в СИЗО или вот в эту вообще репрессивную машину, их пытаются изолировать, напугать и сказать, что вы никому не нужны. И поэтому вот мы, когда, да, люди, которые можем поддержать, да, мы не государство, мы гражданское общество, но мы можем дать вот ту человеческую поддержку, которая очень нужна. А вот государство, Украина, у нас к нему большие вопросы. Мы еще в понедельник направили общественное заявление, подписало там более 10 ведущих правозащитных, общественных организаций о том, что это вопиющий факт преследования украинца, по сути, символа, да, украинцев в Крыму, Владимира Балуха, и мы настойчиво требуем реакции Министерства иностранных дел, пока ее нет. Президент, точнее, на письмо, да, которое мы направили президенту, нам ответили, что пока это обращение передано президенту, ну, как бы уже прошла неделя, и мы не особо понимаем, в чем сложность, да, сделать свое заявление. Это вот то, чего не хватает от украинской власти, которая постоянно говорит, что, ну, у нас же нет никаких механизмов, но у вас даже есть элементарный набор, который вы можете
предпринять. Ну, как минимум заявить на весь мир о том, конечно, что задержан наш гражданин.
Абсолютно верно. И это ответственность Украины, это их гражданины, и президент как гарант наших прав в первую очередь должен хотя бы отреагировать на это.
А давайте подробнее послушаем о деле Балуха по мотивам вашей вчерашней большой пресс-конференции, да, и затем продолжим обсуждать наболевшие крымские темы этой недели.
Кримська правозахисна група заявляє про явне політичне переслідування українського активіста Володимира Балуха. Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що переслідування Балуха триває вже другий рік. Весь цей час активіст не знімав з даху будинку своєї матусі український прапор.
Потім, 29 листопада, окрім українського прапора, на домі Володимира Балуха ще з'явилася табличка «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Так вважає Володимир, що це саме вулиця так повинна називатися, і так не зробив. Але одразу ж на наступний день до нього прийшов сільський голова і почав погрожувати тим, що він звернеться до поліції. І він дійсно це зробив, оскільки 8 грудня до нього вже прийшли не лише співробітники поліції, а прийшли також співробітники ФСБ. І це важливо відмітити, оскільки тут ми вже побачимо такі дуже грубі порушення і такі грубі намагання сфабрикувати справу, а саме підкинути йому патрону.
Ольга Скрипник повідомила, що обшук в будинку Балуха проводили колишній співробітник українського «Беркуту» та колишні співробітники СБУ України.
Це вже не перший приклад, коли колишні співробітники або СБУ, або МВС України беруть участь у переслідуванні українських громадян. І на цей раз схожа ситуація, а саме обшук проводив Леонов Олексій Миколаєвич. Він є колишнім майором. Він працював в головному управлінні Служби безпеки України в Криму до окупації. Але після того вже перейшов на бік Російської Федерації. Зараз він працює в управлінні ФСБ Російської Федерації, але також в Україні він розшукується за статтею дезертирства, тобто проти нього відкрита кримінальна справа. І це якраз також говорить про мотиви місцевих ФСБшників, що вони використовують свої можливості відкривати і фабрикувати такі кримінальні справи, щоб, скажімо так, помститися українцям в Криму.
Правозахисниця також повідомила, що суддя, який прийняв рішення про арешт Балуха, розшукується в Україні за державну зраду. Сам Володимир Балух, виступаючи на судовому засіданні 12 грудня, заявив, що під час обшуку його ізолювали в окремій кімнаті, і він не бачив, що робили представники ФСБ у його будинку. Володимир Балух на суді заявив, що повністю відкидає всі абсурдні звинувачення проти себе.
Я даже знаю, что за мной слежка ведется. Признался один из сотрудников, которого я узнал, он мне под видом сотрудников СИН, приходил там и какие-то идиотские фамилии придумывая, там что-то спрашивал. Я тогда еще понял, что за мной ведется слежка. Вот, на, вот каким надо быть идиотом, чтобы под самым флагом, на крыше вывешен флаг, под флагом разместить какие-то боеприпасы, если я их даже там приобрел, вот именно в этом месте спрятать. И причем флаг в этот, что тогда, 30 апреля у меня был сорван флаг варварским методом и уничтожен. Что вот 8 числа это произошло? Тоже сорвали флаг, и вот я знаю, что будут лезть срывать флаг, под флагом прям положил, берите, ребята, боеприпасы. Я однозначно заявляю, что это дело полностью направлено на дискредит. Мне постоянно звучат угрозы, или уезжай отсюда, или мы посадим тебя. Ну, эти угрозы в мой адрес постоянно звучат. Уехать я не могу по озвученной вам причине. У меня здесь плохо ходящая мать. У меня у матери очень больные колени, она еле передвигается с большим трудом. Это доставляет ей большие страдания, ходьба. Поэтому... Но и изменить своим убеждением я тоже не считаю нужным по чьей-то прихоти менять свои мировоззрения, свои убеждения.
Експерт Кримської правозахисної групи Юрій Гришин заявив, що в діях судових і силових органів є грубі порушення не тільки міжнародного, а й російського законодавства.
Ті обстоятельства обслідування жилья матері Балуха, яке озвучив сам Балух, в ходе судебного заседания свидетельствует о чем? О том, что сотрудники ФСБ грубейшим образом нарушили процедуру осуществления такого оперативно-розыскного мероприятия. О какой законности можно вести речь, если по существу ни сам Балух, ни его престарелая мать, которой 73 года и которая фактически самостоятельно передвигаться не может, участвовали в этом обследовании? Балух заявил о том, что с самого начала он был в достаточно жесткой форме изолирован от участников этого оперативно-розыскного мероприятия. Он находился в отдельной комнате на протяжении всего его проведения. Мать, в силу своего беспомощного состояния, она, естественно, не могла участвовать, полноценно участвовать в проведении этого оперативно-розыскного мероприятия. По существу, сотрудники ФСБ создали себе максимально благоприятные условия для того, чтобы осуществить задуманное. Речь идет о том, чтобы подбросить боєприпаси.
Дружина активіста Наталія Балух розповіла, що після арешту у її чоловіка погіршився стан здоров'я. Через сильні болі у спині йому складно навіть вставати. Також дружина повідомила, що в камері зараз утримуються 24 ув'язнених. На відкрите політичне переслідування українця в Криму повинна бути чітко виражена реакція державної влади України. Таку думку висловив Андрій Щекун, генеральний директор Національного газетно-журнального видавництва Міністерства культури України.
Я думаю, що ця справа повинна бути наряду з такими видатними нашими громадськими активістами, діячами, як Сенцов, Кольченко, інші кримські політичні в'язні, які сьогодні перебувають і піддаються російським тортурам. На жаль, прикро, але мушу констатувати, жодної заяви від Міністерства закордонних справ, жодної заяви від центральних органів влади у зв'язку даже на звернення нашої громадськості немає. Прикро. Тобто сьогодні це говориться про те, що сьогодні держава і центральні керівні органи влади не мають системної діяльності щодо таких проблем, які виникають в окупованій території проти наших громадян. Тим більше, ще раз підкреслюю, це громадяни України.
Зараз прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через незаконне позбавлення волі українця Володимира Балуха з боку окупаційної влади у Криму. Нагадаємо, Володимира Балуха заарештували 8 грудня після обшуку у будинку його матері. Під час обшуку співробітники ФСБ знайшли в будинку патрони. Зараз активісту висунули обвинувачення у незаконному зберіганні зброї. Покарання за таке правопорушення – до 4 років позбавлення волі. Активіст знаходиться в СІЗО Сімферополя. Ірина Седова, Валентина Троян, Київ, Громадське радіо.
А программа «Киев-Донбасс» продолжается. Сегодня для вас работает Ирина Ромалийская, Татьяна Курманова, наш звукорежиссер Вячеслав Полищук. И у нас в студии находится Ольга Скрипник, правозащитница и координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, чтобы закончить тему Балуха, скажите, кто у него адвокат, допускают ли его по назначению он или по договору?
Да, сейчас есть у него адвокат по приглашению. В понедельник, когда был суд об избрании меры пресечения, как раз Владимир Балух тогда заявил недоверие к назначенному адвокату, потому что формально все всегда обычно дают назначенного адвоката в таких делах. В понедельник он заявил недоверие, следовательно, она больше не принимает участие в этих процессуальных действиях, и сейчас его интересы представляют уже адвокат именно по приглашению. И это, конечно, довольно сложно, потому что в том числе даже добраться до Раздольного не так легко, потому что когда вынесли, например, обвинение на 8:30 утра, представьте, как сложно успеть туда добраться. То есть эти, конечно, сложности вообще в работе адвокатов, они присутствуют в Крыму, и это довольно сложно.
Кто оплачивает адвоката?
Эта семья нашла адвоката, и я думаю, что это уже их договоренность. Тут мы не можем говорить, какие у них договоренности, потому что это уже между адвокатом и семьей.
Ну вот то, что важно прозвучало в этом же сюжете, опять-таки, с вчерашней вашей пресс-конференции, отсутствие системных действий государства по защите украинцев в Крыму.
Да, неоднократно этот вопрос поднимается, в том числе не только там некая дипломатическо-политическая реакция, есть и прямые какие-то вещи, более материальные, как поддержка, в том числе финансовая, она связана и с тем, чтобы родственники могли посещать, ездить на свидания. Это вопрос, конечно, адвокатов, это вопрос тех же самых передач. На сегодняшний день есть некие моменты, связанные с поддержкой, например, МИДа, но это связано только с теми гражданами Украины, которые находятся на территории Российской Федерации.
Только хотел сказать,
Крым-то считается частью Украины, соответственно, вроде как не подпадает.
Да, этим они объясняют, что в Крыму мы сделать ничего не можем. Да, как политическое внешнее ведомство, действительно, напрямую не может консул поехать в Крым, это рискованно в политическом плане. Поэтому передачи и какие-то вопросы они решают только на территории Российской Федерации через консула, как, например, сейчас с Евгением Пановым, Андреем Захтеях, а то даже там препятствуют российские власти и заставляют, например, заставляли раньше Евгения Панова отказаться от консульской поддержки. Но что касается Крыма, МИД сразу говорит, что мы не можем, это как бы территория оккупированная, мы туда не можем поехать, так как это наша же украинская территория. Но на наш взгляд, это не решение и не ответ. Нам никто не мешает как государству на своих собственных территориях для своих собственных граждан искать механизмы поддержки. И уже неоднократно поднимался вопрос о конкретных структурах, которые бы об этом занимались. Неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы создать соответствующие фонды, которые могли бы помогать. Потому что, в принципе, сегодня это только благодаря гражданским институтам. Они ищут деньги, допустим, на поддержку и помощь благодаря родственникам и каким-то иностранным донорам, которые понимают, болеют за эту тему. А вот чтобы это было системно от государства, вот это проблема. В том числе такой вопрос поднимался и на уровне местных громад, например, местные самоуправления, да, которые тоже могут из своих местных бюджетов выделять средства, да, на поддержку, например, людей. Такой вопрос поднимался, например, в Энергодаре по поводу, да, того же Евгения Панова, о котором я говорила.
Ну, просто вот опять-таки, если говорить о конкретных предметных вещах, да, то в случае с украинцами, которых судят в России по политическим делам или по так называемым политическим делам, то там зачастую МИД наш может оплачивать конкретно гонорары адвокатам. А, видимо, системы не прописано законодательно, как распределить деньги, если Крым Украина. Да?
Ну, я скажу больше. Дело даже не в том, что, да, нету соответствующих каких-то механизмов. Нормативных механизмов. Но проблема же не в этом. Написать механизм всегда можно. Да? Вспомните, в 2014 году мы не знали, что такое внутренне перемещенные лица. Это был кошмар и ужас. Но, тем не менее, когда все-таки появилось желание хоть что-то делать, сели и написали закон. И сейчас он действует там с какими-то проблемами, но он все-таки есть. Поэтому то, что нету сейчас нормативки, это не проблема. Проблема в том, что ее и не создают государственные органы власти.
Нет понимания, что это остро необходимо. Да, напоминаю, да, что у нас в гостях Ольга Скрипник, правозащитница и координатор Крымской правозащитной группы. Это программа «Киев-Донбасс». И еще один у нас есть звук. Сообщают наши коллеги, что крымского правозащитника Эмира Усейна Куку, который проходит по так называемому делу Хизбут-Тахрир, содержат в изолированной палате психиатрической больницы. Об этом нашим коллегам, журналистам сообщил адвокат Эдем Семидляев. Он напомнил, что оккупационный суд в Крыму отправил правозащитника на принудительную экспертизу в Симферопольскую психиатрическую больницу и рассказал нашему коллеге Григорию Пырлику об условиях, в которых содержится Эмир Усейн Куку, о том, как проходит экспертиза. Давайте послушаем.
Мне как бы известно от одного из тех, кого тоже проводят, от моего подзащитного. Он сказал, что с первых дней Эмир Усейна Куку как бы изолировали. Якобы изначально говорили, что у него чесотка, но потом сказали, что ее нету, но все равно оттуда уже его не отпустили. То есть они, в принципе, через стекло видятся иногда, когда идут на обед. То есть, в принципе, он, ну, как бы жестами показывает, что все нормально у него, но до сих пор содержит его в одиночном боксе. Я попробую на следующей неделе попасть либо к самому Эмиру Усейну, так как родственники просят очень, либо поговорить с главврачом, и уже потом будет более подробная информация. Мы расцениваем это как пытки, потому что находиться в одиночке – это очень серьезные пытки, потому что через несколько дней у человека начинаются проблемы с психикой и со всем остальным. Когда ты спишь один, кушаешь один, на прогулке один, тебе очень не хватает общения, информации. Экспертиза начинается с первого дня, как человек попадает в психиатрическую больницу. То есть это состоит, экспертиза как проходит? То есть 3 раза в день приходят врачи и общаются с тобой. И видно, у них в палате, по крайней мере в тех, в которых находятся другие люди, у них стоит круглосуточное видеонаблюдение, то есть круглые сутки за ними наблюдают, за их поведением. И приходят, общаются, задают вопросы. Иногда задают вопросы по уголовному делу, признает ли он свою вину, считает ли виновным себя, как он относится к муфтияту, как относится к шиитам. Вот такого плана вопросы задают. Препараты никакие не используют. Единственное, что у них взяли, и то с их неразрешения, это анализ крови и мочи.
Напомню, что вы слушали рассказ адвоката Эдема Семидляева о своем клиенте, крымском правозащитнике Эмире Усейне Куку, который проходит по так называемому делу Хизбут Тахрир. Его содержат в изолированной палате психиатрической больницы.
Мне кажется, дело Эмира Усейне Куку очень напоминает, да, Ильми Умерова, дело которого тоже отправляли на принудительную психиатрическую экспертизу, но здесь сложнее ситуация, как мы видим. Он в одиночной камере, и к нему не приковано так внимание пристальной общественности, как было к Ильми Умерову.
Да, и сейчас вообще в этом году стоит отметить, что, знаете, такая новая, не тенденция, да, но новый такой блок механизмов появился, да, по поводу принуждения и психического давления людей, это как раз-таки вот эти самые экспертизы. В принципе, раньше, если вспомнить предыдущие, да, действия, в 2014-2015 году практически такое не встречалось. А вот сейчас, начиная с Эльми Умерова, и теперь еще в отношении людей, которые сидят по фабрикованному делу Хизбут Тахрир, тоже применяется эта психиатрическая экспертиза.
Причем механизм-то не новый, да, отточенный уже еще во времена Советского Союза, и страшно, если это дальше будут уже препараты насильно колоться.
Как говорили адвокаты, и, например, в деле вообще Эльми Умерова однозначно было понятно, что какого-то логического, да, объяснения этим экспертизам нет, потому что это, в принципе, даже для процессуальных действий особо не нужно, но, тем не менее, они решили это использовать, я думаю, как раз-таки именно как элемент определенного давления, того, чтобы сломать человека, да, давить на его психику, чтобы он терял, да, ориентацию с внешним миром, связь с внешним миром, и чтобы был, легче, да, поддавался тем самым принудительным требованиям ФСБ или там следователей. Поэтому я не думаю, что это связано с какими-то действительно потребностями следствия. Это просто форма давления на людей.
Говорит Ольга Скрипник, правозащитница и координатор Крымской правозащитной группы. И в продолжение от крымской темы я предлагаю к нашему разговору подключить анонсируемого нами Рустама Фатулаева, пастора церкви Скиния. И, как мы вам рассказывали, сложилась в Бахчисарае ситуация.
Там оккупационные власти запретили протестантской общине «Голос надежды» эксплуатировать здание, которое она занимает более 10 лет.
Правильно, Рустам?
Да, абсолютно.
Расскажите, что произошло.
Вы правильно сказали, на протяжении полугода наша община имела такое давление психологическое. Приходили сначала работники ФСБ, что вы тут делаете, потом прокуратуры, что вы тут делаете, потом пожарники, у вас это неправильно, у вас то неправильно. И, кстати, мы выделяли деньги, чтобы все делать правильно, как они говорили. Но пришел момент, и они получили предписание, что здание эксплуатировать нельзя.
Почему? На основании чего?
Мы толком понять не можем, потому что наши ребята пошли там к местным адвокатам и к местным властям. И вот на среднем уровне, среднее звено, да, оккупационные власти, они говорят, мы не видим причины, это нарушение закона, выдавать вам такую бумагу, но вы должны решать наверху.
А я видела какое-то сообщение, что с вами там соседствует здание какое-то ФСБ, так ли это?
Да, было построено. Это здание нашей общины, оно стоит в центре города, и напротив было построено здание ФСБ. И
построено было уже после?
Уже после, понятно, после того, как
оккупация. Может, они заняли уже какое-то
оккупация
действие.
Пришла, они построили здание, и, были такие. Я не могу это подтвердить, что именно это говорил руководитель, но на среднем звене мы же хотели узнать, в чем дело, почему нас прессуют. Мы же понимаем, что дело не в пожарниках. и говорили, что вот вы не соответствуете, так сказать, нашей религии, у нас одна религия, вы вот тут находитесь и мешаете, и вас отсюда нужно убрать. Там на здании висел такой плакат: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов». Первое, что они сказали, уберите этот плакат. Кстати, эти слова... написано в Исаакиевском соборе. Я думаю, с Исаакиевского собора они тоже будут убирать эти слова или нет. Ну, в общем, прессинг есть.
Рустам, а давайте определимся, чтобы мы и сами поняли, и наши слушатели поняли. Протестантская община, мы сейчас говорим о протестантской общине «Голос Надежды». Вы представляете церковь Скиния. Как это между собой
относится друг к другу? Эта церковь входила в наше объединение. Значит,
«Голос Надежды».
«Голос Надежды» — это церковь христиан веры евангельской Украины, объединение, которое включает в себя более 1500 церквей по Украине. До того, как власти, значит, оккупационные Крыма не пришли и не пообрезали или попробовали обрезать, значит, ну, хотя бы юридически эти связи.
Зарегистрировано как религиозная организация.
Да, да. Плюс это является нашей дочерней общиной, которую мы поддерживали, откуда служителя наши и... В общем-то.
И в России, скажите, зарегистрированы ли эти общины?
Да, конечно,
общины,
они
как религиозные...
перерегистрировались, значит, там в ихний российский какой-то союз. И мы пробовали обращаться к нашим российским, так сказать, братьям, что помогите, ну, уже ж это ж ваше, как бы, считается юридически. Но они пока помочь не могут. Я понял так, что они занимают достаточно такую позицию, ну, нейтральную в этом вопросе. Боятся.
Вы в интервью «Издание 15 минут» сообщали, что ваша община поддерживала право жителей Крыма на мирные протесты. Так ли это? И связываете ли вы давление
смотрите,
с этим?
Да, но не то, что мы выходили с плакатами. Просто наш пастырь, например, он проживал с крымскими татарами вместе в одном доме. И мы дружили, и на уровне кухни, естественно, церковь стоит на позиции правды. На уровне проповеди в церкви. Церковь также стоит на позиции правды, не говоря о том, чей Крым, какой Крым, но тем не менее...
Не поняла. Во время проповеди вы рассказываете, чем и чей Крым, или вы стоите на позиции правды, но обтекаете эти вопросы проблемные?
Мы стоим на позиции правды, и с позиции правды понятно, чей Крым.
Ну, такое вот.
Да, это очень, очень все просто. Евангелие говорит просто, если ты взял чужое, оно тебе не принадлежит. Вот
окей,
и все.
Что вы думаете вот делать сейчас? Вот давление продолжается, да? К вам же могут ходить постоянно тысячи и тысячи проверяющих, естественно, мы все понимаем, если это все свыше делегировано, да? Что вот будете делать, какие ваши планы?
Ну, сейчас мы видим, вот мы запустили такую кампанию «Не молчите», и мы видим, как она перерастает просто в общественное движение. Мы обращаемся ко многим там политическим деятелям, священникам, те, которые являются и громадскими деячами, чтобы они не молчали. Первое, что мы должны делать, мы понимаем, это просто не молчать, говорить об этой проблеме. Уже ребята из США нас поддерживают. Мы провели митинг под посольством Российской Федерации в понедельник, также с просьбой...
Киеве.
В Киеве, да. С просьбой о том, чтобы, ну, как бы они покаялись, пришли в себя, как бы, ну, не трогайте уже, вы церквя не трогайте. Эти люди, эта церковь, кроме добра, ничего не приносила в Бахчисарай, потому что там еще у нас было два реабилитационных центра, которые помогали несчастным, обездоленным, наркоманам, пьяницам. И, кстати, на митинге звучали как бы свидетельства ребят, один вообще россиянин, который получил свободу, сегодня женился, прекрасно живет, и все у него хорошо.
Ну, Ольга Скрипник находится в нашей студии, представитель Крымской правозащитной группы. Оль, насколько вообще часты преследования религиозных организаций в Крыму?
Мы пытались тоже исследовать этот вопрос, и так или иначе, конечно, часто соприкасаемся с вопросами преследования, в том числе религиозных общин. Одна из больших проблем, мы в 2015 году старались пообщаться почти со всеми религиозными общинами, которые были в Крыму, тогда хотели и сделали, в принципе, отдельный доклад. В чем была основная проблема, которую отметили все религиозные общины, это так называемое принуждение к регистрации, когда все религиозные общины разного толка, разных течений, их заставляли пройти эту регистрацию. Но в чем была проблема?
Регистрацию какую?
В рамках как религиозная организация.
Организация,
да,
по российскому законодательству.
Угу. Дело в том, что вообще оно жесткое само по себе. И плюс оно требует абсолютно любую общину регистрироваться. Там в чем есть проблема? Если проходить еще эту регистрацию в рамках российского, да, законодательства, которое де-факто сейчас в Крыму, то там, особенно если это... скажем так, те течения религиозные или те взгляды религиозные, которые Россия не считает там традиционными, как московский патриархат, то им нужно еще в рамках законодательства российского обосновать свое учение, подать соответствующие документы в Москву о том, чтобы там провести экспертизу там, на предмет экстремизма и так далее, и так далее. Это занимало иногда полгода, год, а у некоторых до сих пор длится эта процедура. Второе, конечно, наиболее такое жесткая форма преследования — это то, что действительно связано с помещениями. Очень много религиозные общины сообщают о том, что есть эти проблемы. Ну, конечно, самые громкие, да, яркие примеры — это положение украинского патриархата, когда еще с самого начала, да, когда только начались все эти военные процессы в Крыму, когда в Севастополе забрали храм киевского патриархата и передали потом московский патриархат. И сейчас, да, архиепископ Климент...
В Симферополе, собственно, да, происходит ситуация такая же.
По кафедральному собору. Абсолютно, да, верно. И это проблема, с которой борется архиепископ Климент уже 2 года, несмотря ни на что. Что касается других общин, также мы общались, допустим, с протестантскими общинами в других городах. Они говорили о том, что также к ним регулярно наведываются ФСБ, проводят беседы на предмет якобы экстремизма. Некоторые общины нам сообщали о том, что также ФСБшники их склоняли к тому, чтобы они давали сведения о своих прихожанах и так далее. Конечно, многие не могут себе этого позволить,
Рустам,
и отказываются.
Вот кивает, у вас тоже, вы с этим сталкивались?
Ну, конечно, конечно.
А как это происходит? Это, простите, вас, что перебила. Просто...
Это происходит очень красиво, приходит, значит, там агент, ну, работник ФСБ, и начинает красиво задавать вопросы. Но ребята-то все понимают, и как бы, ну, начинается серьезнейший, что я вижу, что я чувствую, да, начинается серьезнейший прессинг, прессинг. Сначала они занимались крымскими татарами, это был первый, значит, этап, который нужно погасить, потому что общины наши, да, мы называем все равно их нашими, наши общины, я получил информацию из СБУ, которые перехватили там какой-то разговор между ФСБ и там еще кем-то, не знаю, они перехватили или как, но наши общины рассматриваются как экстремистские, как сепаратистские, потому что они проукраински настроенные. То есть, если они даже открыто не вывешивают украинский флаг, да, над общинами, но они проукраински настроены, потому что любая община, протестантская, правдивая община, она будет проукраински настроена, потому что, ну, нельзя брать чужое. И здесь просто воровство.
Напомню, что Рустам Фатулаев, пастор церкви Скиния, вы слышали только что его. Оль, закончите тогда мысль о преследованиях по религиозным мотивам.
Что касается преследований по религиозным мотивам, в целом, в принципе, все, что не подпадает под кремлевскую некую идеологию, в том числе, в первую очередь, конечно, идеология русского мира, то все это будет преследоваться в разных формах, в зависимости от открытости позиции. Поэтому и как раз получается, что мусульмане, да, киевский патриархат, протестантские общины, многие другие, они будут в любом случае, как минимум, под колпаком, а как максимум и жестко преследоваться в виде обысков, допустим, в мечетях, когда вообще грубо были подкинуты книги, причем в тех местах, где любой мусульманин скажет, что невозможно, чтобы мусульманин зашел туда с религиозной, ну, книгой.
Или последнее задержание в Орловке, когда, да, во время, да, намаза уже 10 человек
или
сразу
задержали. Хизбут-Тахрира, так называемого.
Спасибо большое. Я напомню, что мы говорили о крымских последних событиях правозащитницы Ольгой Скрипник, которая является и координатором Крымской правозащитной группы, и с пастором церкви Скиния Рустамом Фатулаевым.